Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Усмонов. Приветствую наших радиослушателей. Сразу представлю нашего гостя. Думаю, сразу же все, кто внимательно следит за нашим эфиром, поймут, о чем сегодня пойдет речь. Сегодня о безопасности интернет-технологий и вообще о поднятии нашего уровня в цифровой грамотности будем говорить традиционно вместе с IT-специалистом Михаилом Дудиным. Миша, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Привет все, кто слушает.
Да, продолжаем нашу цепь разговоров, как обычно, одно вытекает из другого, но сегодня так получилось, что есть информационный повод в очередной раз поговорить о том, насколько безопасен интернет, можно ли в то же время безопасно защититься от вредоносного контента. По крайней мере, у некоторых депутатов Джугруку Кинеши, у некоторых наших органов есть идеи о том, как это сделать. В частности, Госкомитет национальной безопасности с августа может начать применять в Кыргызстане технологию Deep Packet Inspection. Об этом сообщила заместитель министра цифрового развития нашей страны Джазгуль Кейсбаева на заседании парламента. В Джугруку Кинеши тогда обсуждали законопроект о штрафах за публикацию вредной для детей информации. Ну, в общем, как обычно, инициатива хорошая. Давайте будем спасать детей от вредной информации. Но, с другой стороны, возникли вопросики. Можно ли еще какую-нибудь информацию, может быть, не столь вредную, ограничивать, если того будет нужно тем или иным органам? Согласно данным из открытых источников, вот эта самая технология DPI проверяет содержимое сетевых пакетов с целью регулирования и фильтрации трафика. Так вот, смогут ли в будущем правоохранительные органы каким-то образом контролировать, чего нам смотреть, а чего не смотреть, сегодня об этом поговорим. Миш, с твоего позволения. И первый вопрос, ну, он несколько, скажем так, личный, в принципе, как и большинство вопросов, мы делимся мнениями. И в то же время старый вопрос, но, как всегда, актуальный. Все-таки, уже говорили об этом несколько раз, но есть ли действительно какие-то способы ограничивать трафик, смотреть, чего там по пакетам приходит, и, ну, скажем, существуют ли действительно реальные технологии, о которых вот говорили в парламенте, либо же все это некоторое преувеличение, как часто оно и бывает.
Способы есть. Это не преувеличение. И мы просто дошли в нашем развитии нашей страны до уровня, когда поднялся вопрос о том, что это будет внедряться и будет применяться. В какой-то степени это уже актуально. Просто конкретно эта упомянутая технология DPI, глубокое исследование пакетов, если прямо перевести содержимого, передаваемое через интернет, она будет внедряться, вот как анонсируется, только вот в этом году. А вообще способов можно назвать несколько. От самого банального – отрезать физические способы передачи информации через интернет. То есть кабель перерубить
провода,
да, экскаватором, топором.
Случайно,
да,
конечно же.
Но это, конечно, все в разделе шуток. Можно отключить оборудование провайдеров, что оно просто перестанет работать, и интернет просто не будет работать. Но я думаю, многие с этим сталкивались, когда у них были сбои с интернетом. Это не ограничение, это просто какие-то аварии. Вот, а вообще, конечно, конкретно вот эта технология, которая сейчас предлагается, это оборудование, которое устанавливается, которое работает определенным образом, которое будет проверять, анализировать проходящий через него трафик и делать определенные выводы, применять какие-то ограничения, перенаправления, а также можно сделать приоритизацию. Приоритизацию. То есть, когда определенному трафику будет даваться высший приоритет, тогда он будет быстрее проходить, а можно сделать более медленный приоритет, тогда он будет работать медленнее, вплоть до полного ограничения. Такая технология есть, и это не изобретено ни сейчас, это уже несколько лет существует, и в некоторых странах полностью уже внедрено.
То есть вот это самое DPI, о которой говорилось, это уже применяемая технология?
Да, это никакая не новинка этого года, это, в принципе, уже технология, которая несколько лет.
Угу. Ну, опять же, хотел задать вопрос, какие появляются новые технологии для принятия мер относительно вредного контента. То есть можно говорить о том, что все-таки это хоть и не новая технология, но передовая. И если что у нас ее поставят, то, в принципе, скажем, в ногу со временем.
Да.
Понятно.
В принципе, как весь интернет, ну, он относительно новый, но хотя есть уже целое поколение людей, которое при интернете выросло, но мы с тобой застали время еще до интернета.
Да, было такое время.
Да, и даже помним его прекрасно. Но при этом естественно, когда интернет появился и начал распространяться, сразу возникли потребности, вопросики, тому, чтобы ограничивать содержимое, доступное через интернет для пользователей этого собственного интернета. И таким образом та самая глобальная всемирная сеть стала постепенно приобретать такие черты локальности. Когда в определенных странах и регионах доступны одни ресурсы, в других они недоступны и наоборот.
Угу. Ну, то есть, смотри, я наблюдал картину, как раз коллеги-айтишники ваши посмеивались в кулачок, когда как раз-таки речь зашла о том, что якобы можно каким-то образом все это блочить, ограничивать людей якобы от того самого вредоносного контента. И в то же время мы очень часто говорили о том, что того самого вредного, опять же, для детей, скажем, да, контента в интернете, и для взрослых, я тоже думаю, не очень полезного, процентов так 60-70. Понятно, кто чего ищет, тот того найдет. Но, с другой стороны, если ты заблочил чего-то одно вредное, не будем разбивать это по видам в прямом эфире, я думаю, все прекрасно понимают, о чем речь идет, то пытливый человек, которому от интернета только того и надо, он все равно перенаправит просто свои усилия на другой ресурс, а все, скажем так, линии, по крайней мере, алгоритмизировать и в цифровом, скажем, да, формате обрубить не получится. Так ли это, либо же все-таки есть у этих всех новых ресурсов такая сила, чтобы просто взять и весь этот самый вредный контент, ну, скажем, не знаю, фильм какой-нибудь, где главный герой, прошу прощения, курит, а не дай бог еще и пьет, все это как-то обрисовать и сказать, что нельзя вам такое смотреть, все, смотрите, ну, погоди, новое, где волк не курит и не выпивает сидр.
Ну, это немножко из другой области. Если говорить про технологические ограничения, то в неком абсолютном выражении это достижимо. Другой вопрос, что это может принять формы какого-то очень-очень ограниченного интернета, который будет разрешать только очень узко конкретные вещи, а все остальное будет запрещено. Но при этом есть случаи, когда некоторые страны добивались очень больших успехов в ограничении доступа, в том числе к информации, опасной для детей. Причем понятие опасности и вредности, оно отличается, как и любые другие общепринятые моральные, там, этические нормы в разных странах. Поэтому в одной стране никто даже не подумает, что это надо ограничивать, а в другой стране это уже давно запрещено.
А есть какие-то примеры стран, которые вот успешно ограничивают таким образом вредный контент?
Я не могу назвать полный список, далеко не все страны я изучал, но таких примеров очень много, и в зависимости от масштабов и возможностей страны, эти ограничения уже давно внедряются. Самый пример на слуху – это Китай с его знаменитым китайским великим фаерволом, который, собственно, реализовал все то, что мы сегодня будем говорить уже в таком довольно продвинутом виде. Но есть и страны поменьше, например, Арабские Эмираты, в которых определенные ресурсы просто не открываются, потому что они были запрещены. Но не надо приводить даже другие страны в пример. Наша собственная страна уже это отчасти практикует. И я думаю, не называя конкретные вещи сейчас, многие уже слушатели вспомнят, что есть примеры, которые уже реализованы даже без вот этой анонсированной DPI-технологии, просто другими методами. Просто другими технологиями, которые, может быть, менее гибкие, медленные для реализации, но, тем не менее, они уже используются.
А что касается вот этой вот волшебной программы DPI, она позволит как-то быстрее ограничивать те или иные ресурсы, либо же она просто, скажем так, более масштабно работает? В чем там секрет?
Ну, я бы правильнее назвал это все-таки технология, потому что программа это все-таки
комплекс.
Программное обеспечение, которое имеет конкретные задачи, там, конкретную форму. Это комплекс решений, которые включают в себя и программу, и какое-то оборудование. И они есть в разных видах, поэтому не существует какого-то конкретного описания этой технологии. Это больше направление, принцип решения проблемы. Она позволит это делать довольно гибко, довольно оперативно, и очень даже избирательно. Пример привести могу. Если какой-то веб-сайт сейчас, чтобы ограничить ему доступ, для этого нужно обратиться к провайдерам, сообщить им о решении соответствующих органов, о том, что этот сайт должен быть заблокирован и недоступен с территории Кыргызстана, например, Для этого провайдеры производят определенные манипуляции на своем оборудовании, каждый индивидуально. Технология DPI позволит органам, имеющим технологический доступ к управлению этой технологией, делать это уже индивидуально, самостоятельно, без обращения к отдельным, ну, по крайней мере, так предполагается. Возможно, реализация будет иметь свои нюансы конкретные, но уже можно будет переключать рубильник доступно и недоступно уже довольно быстро и легко.
Угу. При этом не залезая каким-то образом в серверы тех самых компаний, да, то есть как-то внешне на это все воздействовать.
Да, потому что у нас далеко не один интернет-провайдер.
Естественно, да.
И каждого нужно проверить, каждого нужно обратиться, они реагируют с разной скоростью, там куча оборудования. Когда эта технология будет внедрена, это будет делаться достаточно оперативно, причем в обе стороны. Как включили, так и выключили. Есть другой нюанс. То есть технология DPI, как по ее определению следует, она глубоко исследует пакеты, информацию, передаваемую через интернет, она уже будет работать более тонко, если хирургическими терминами, как скальпель, а не как топор или молоток. Потому что сейчас есть казусы, когда для ограничения одного веб-сайта заодно могут несколько затронуть кучу других сайтов, которые имеют схожие характеристики.
Конечно.
И это не намеренно, просто другого способа не нашлось.
Угу.
Вот. Да, это пытаются обойти, но не всегда люди, которые вводят ограничения, заботятся о судьбе тех, которые имеют косвенный урон.
То есть можно попасть под одну гребенку,
да,
даже если ты ничего плохого не хотел.
Да, да, иногда это вообще какие-то посторонние ресурсы, которые, может быть, в Кыргызстане никто и не вспоминал. Или в той стране, где вводятся блокировки. Но так может происходить.
Ну, понятно, жертвуют меньшим ради большего.
Ну, да, просто такие вот сопутствующие потери.
Слушай, я как раз вот хотел задать следующий вопрос. Он как нельзя в тему получается. Вредоносный контент в интернете, это ведь уже давно не столько сайты, сколько самые пользователи того самого интернета, то есть участники групп в соцсетях, так далее. Там можно свои каналы создавать, загружать туда абсолютно все, чего угодно. Если это соответствует правилам сообщества, то, в принципе, надо сказать, что эти правила тех самых сообществ, они позволяют, не знаю, очень широкий круг вещей грузить в социальные сети. А это ведь еще хуже, потому что это еще может каким-то образом попасть в рекомендацию тому человеку, который хотел бы или себя оградить от этой информации, либо своих детей. Некоторые депутаты Джугурку Кинеша целые поэтому ресурсы социальные считают вредными для нашей молодежи. И вот поэтому вопрос, а можно ли таким образом сказать, что вот этот товарищ, который публикует ту или иную информацию в социальных сетях, вот он конкретно вреден, как поставщик вредной информации. И можно ли забанить конкретно его, либо же придется ради этого банить весь ресурс, и тогда под гребенку попадут даже те люди, которые, ну, котиков друг другу пересылают спокойно, рецептики, делятся своими какими-то достижениями, а все равно пойдут в утиль за парочки тысяч, наверное, да, таких вот недобросовестных пользователей интернета.
Да, так может быть. Так вот, если окончание твоего вопроса развить, то есть такие случаи уже есть, когда из-за одного или нескольких материалов был заблокирован весь ресурс. Потому что ни пользователи, выложившие эти материалы, ни сам ресурс не идут на диалог, и их ограничить индивидуально нельзя. Поэтому, как обычно, тут есть проблема. Первая проблема – это можно ли идентифицировать этого человека, где он находится. Если это аноним, который просто зарегистрирован под вымышленным именем, у которого неизвестное местонахождение, да, сервис может знать о его реквизитах доступа, но он же их нигде не публикует в открытом виде. Это значит, что органы для того, чтобы удалить определенную страничку, созданную неизвестно кем, должны обратиться в этот сервис, который неизвестно как отреагирует. Он может потребовать каких-то определенных аргументов, которых может не найтись. Это проблема с оперативностью, проблема взаимодействия. Поэтому это очень сложный момент. Именно почему депутаты озаботились этим вопросом. Тут можно по-разному относиться к тому, насколько требования блокировки того или иного содержания уместны. Но если, например, если там идет однозначное нарушение законодательства Кыргызской Республики, то тут есть всего лишь два способа. Угу. Если очень грубо. Первый способ – это обратиться в этот сервис и потребовать удалить, обосновав их нарушением законодательства. В нормальной ситуации сервис должен пойти навстречу и выполнить эти требования, но он может этого не сделать по разным причинам. Например, просто не придаст значения требованию, и все. И в таком случае вот вводится такое второе решение, когда будет ограничение. Но если работать старыми методами, то тогда кроме как блокировки всего ресурса целиком, никакого другого способа нет. Потому что он просто будет... Это единственная возможность. Ограничить весь доступ, и угу. все. И за счет одного 10 тысяч пострадает миллион. Поэтому эта технология в теории может позволить индивидуально, выборочно ограничивать доступ.
Да ты что?
Такое возможно. Но тут есть нюанс. Сама эта технология может позволить, но подбором и настройкой этой технологии придется заниматься.
Понятно.
Как она сама не будет решать, что ограничивать.
То есть это не волшебная технология, не волшебная палочка. Надо Здесь будет... нужны компетентные люди, которые да. могут ее грамотно применить и
плюс
настроить.
Плюс это будет все происходить на фоне того, что одно запретили, появилось другое, или еще плюс 10. Это угу. такая бесконечная игра в кошки-мышки. То же самое, кстати, относится и к технологиям по ограничению интернета, и технологиям тех, кто обходит эти ограничения.
Конечно. Ну, вот
когда да. нашли решение для ограничения одним способом,
сразу
тут же
находится
появляется
решение
способ
для
обойти.
Обхода. Вот об этом как раз поговорим, но перед этим хотелось бы немножечко закруглить первую часть нашего разговора на том, кто все-таки ответственен за то самое потребление контента. Понятное дело, бывает экстремистский разный контент и все остальное, и за этим, конечно, нужно следить, но, с другой стороны, интернет — это ведь сейчас такая зона глобальной свободы и одновременно, я понимаю, безответственности. Здесь, конечно, есть люди, которые хотели бы, чтобы их повоспитывали немножечко, а есть люди, которые не приемлют никаких ограничений. И, с другой стороны, поэтому, ну, как вот в якобы, опять же, закавычу, свободных обществах, да, у нас, значит, на алкоголе, к примеру, пишут: этот продукт вреден для вашего здоровья, он вызывает зависимости и так далее, и так далее. Где-то ограничивают его продажу в Российской Федерации, да, например. И, естественно, непривычно для нас, что не получится поздно ночью сходить еще за пол-литра. А вот в Соединенных Штатах ничего такого на бутылках не пишут. Пишут: пейте ответственно. И то есть все на вашей личной совести, дальше производитель никакой ответственности уже за вас не несет. Как должно быть с интернетом в этом случае? То есть нужно ли все-таки как-то посматривать за тем, как живет в информационном поле население страны, либо же сказать: ребята, вы взрослые люди, а все, что, скажем так, нравится взрослому человеку, это его личное дело?
В определенной степени да, но это все подается... в том числе как защита не очень взрослых людей.
Да, детей.
И это та часть вопроса, которую ты не дозадал. Угу. А что быть с ограничением доступа для защиты детей от вредной информации? И тут можно ответить так. Технологии — это, конечно, хорошо, и, в принципе, часть проблемы оно решит. Но тогда это все делегируется... конкретными, там, если мы говорим о детях, да, обычно у них есть родители, да, за небольшими исключениями. И вот эти родители, они воспитывают своих детей, они формируют их мировоззрение, объясняют им, как устроен мир и прочие вещи. Довольно банальная штука. Но они как бы доверяют государству. Может быть, кто-то не хочет это сделать, но многие согласны на то, чтобы государство взяло на себя функцию ограничения и реализовала вот эти вот ограничения, в том числе с помощью технологии блокировки. И если мы живем вот в нынешней ситуации, когда на самом деле ограничений не так много, то, конечно же, роль родителей и воспитания тут первична. Потому что умение различать добро и зло в том виде, в котором человек это понимает, хорошее, плохое, опасное, безопасное, оно же воспитывается. И тут вопрос, если существует вакуум воспитания, недостаток, люди просто не уделили время, не делали это по разным причинам, оно чем-то будет замещено. И в том числе тем, что некоторые вещи, которые, может быть, родители считают неприемлемыми, они будут для ребенка восприниматься как, ну, а почему нет, или что такого. И таким образом он вырастет под влиянием вот этой вот информации.
Угу.
Мне кажется, что те, кто декларируют и требует ограничения доступа к определенным ресурсам, мотивированным именно этим, что Вы знаете, наших детей воспитывает неизвестно кто, неизвестно как. Но мое личное мнение, что ограничениями вообще не должно ограничиваться дело. Да, вы все запретили, но запретный плод, раз, сладок, да, как известно, все захотят. А обойти молодые люди смогут.
Так, слушай, сейчас молодые люди, они владеют вообще цифровыми технологиями и знают, что где лежит, гораздо лучше родитель. Мне кажется, поэтому родитель просто не может каким-то образом воспитать своего ребенка пользованием в цифровой среде, потому что он не знает, как там устроены правила игры.
Да, но, может быть, вот наши разговоры чуть-чуть помогут этой ситуации. Но я чем хотел закончить мысль, что помимо того, что вот невозможность или неумение ограничивать, может быть, и оправдывает введение глобальных ограничений на уровне государства. Это раз. То есть дети, если захотят, они эту информацию найдут, и все эти ограничения обойдут, как бы родители там не исхитрялись. В конце концов, если на том устройстве, которое ребенку дал родитель, это будет недоступно, он найдет другой способ, другое устройство в другом месте с другими людьми. И в этом смысле нужен некий иммунитет, который именно вложен моральными установками, пониманием, где, как, что устроено, и различание опасного и неопасного.
Угу.
И это только через воспитание.
Понятно.
Слушай, оно может произойти, извини, либо через общение родителей с детьми, там, бабушек с дедушек с детьми, с внуками, либо через то, что сейчас происходит. То есть, когда дети воспитываются неким абстрактным вот этим глобальным информационным обществом, а там уже что получится, то получится.
Да, там, извините, от тебя по большей части нужен твой клик и подписка, или чего-нибудь еще, да, или какие-нибудь токены, не дай бог, купить, чтобы обвесить свой виртуальный автомобиль какими-нибудь ракетами или чего-нибудь такого. Слушай, классная тема, а подходить в этом воспитании нужно как раз-таки через что, вот по твоему мнению? Через запреты, либо же через все-таки давая возможность пользоваться все-таки интернетом, но в разумных пределах. Я совсем недавно читал историю одного баскетболиста, который в этом году стал чемпионом NBA. И впервые, когда он поступил, вернее, его рекрутировал университет, там обычно обкатываются баскетболисты самые крутые, да, впервые у него появился в 16 лет, собственно говоря, смартфон. Потому что отец ему не давал вообще, не покупал смартфоны, не допускал его к смартфонам, чтобы он был занят, извините, только баскетболом, на что больше не отвлекался. Вот так вот нужно с молодым поколением? Либо же все-таки каким-то образом просто за этим, уж не знаю, следить? А если следить, то как?
Значит, первая часть ответа. Отдельная тема для разговора, может быть, даже не на один час, это вопрос того, как на современное сознание молодых людей влияет наличие смартфона под рукой чуть ли не круглые сутки. Это серьезная отдельная тема. И это очень новая вещь, которую многие еще даже не осознали до конца. Но вернемся к теме нашего сегодняшнего разговора, то есть ограничение доступа с помощью каких-то методов.
Угу.
Если все-таки родители дают этот смартфон в руки ребенку, а сейчас это очень сложно не делать, потому что дети смотрят на окружающих, а у них у всех есть, а им тоже хочется, и это уже некая проблема. И методы есть, они позволяют, во-первых, ну, например, в смартфонах есть возможность ограничить время использования определенных приложений.
Понятно.
Если вы не хотите, чтобы ребенок и в игры играл, вы можете установить конкретное время игр, вы можете установить конкретное время просмотра видео. Но есть нюанс. Если это смартфон ребенка, то очень часто дети настолько продвинуты, что они полностью его настроили под себя. И тогда нужно уже самому принимать меры и перенастраивать его под своим паролем, чтобы нельзя было отключить эти настройки.
Чтобы
и так
нельзя
далее.
Было в настройки залезть.
Так
да?
Называемый родительский контроль. Но угу. Что я хотел сказать. Даже для специалиста это довольно замороченная задача. Это не делается двумя нажатиями кнопок. Это нужно понимать логику меню, где что нажать, как включить, как оно работает. И поэтому все-таки роль воспитания и объяснения вот этих проблем, подготовить ребенка к тому, что он может встретить, чтобы он это не воспринимал иногда на веру просто потому, что оно вдруг вылезло, чтобы он различал источники, где что и почему показано, что эти вещи значат, и, ну и, конечно же, следить за тем. Если ребенку на весь день отдается устройство бесконтрольного доступа в интернет, и никто за этим не смотрит, то дальнейший разговор бессмысленен.
Понятно. То есть ты говоришь о том, что нужно прививать цифровую грамотность всем, в том числе родителям детей, чтобы они потом передавали ее, уже уж не знаю, вместе с ДНК своим детям.
Да.
У нас вопрос цифровой грамотности, он в парламенте поднимался, очень много раз о ней говорили, но, тем не менее, мне кажется, что единого понимания сейчас о цифровой грамотности его нет, то есть оно должно быть комплексное. Когда мы говорим с экономистами, они говорят, что есть финансовая грамотность, но она сейчас сплетается вместе с цифровой грамотностью, потому что здесь же ты пользуешься мобильными кошельками, банковскими приложениями и так далее, и так далее. Скажи, пожалуйста, вот раз уж мы сегодня пытаемся, тем не менее, хоть мы и говорим об ограничениях, вырисовать такой образ грамотного в цифровом отношении, взрослого человека, которого и ограничивать-то не надо, потому что он сам все про себя и про своих детей прекрасно знает. Каким должен быть, выглядеть человек, который вот обладает в полной мере той самой цифровой грамотностью, о которой говорят сейчас направо и налево на каждом углу?
Я не помню, кто сказал, возможно, Эйнштейн, что проблему нельзя решить, находясь на одном уровне с ней. Я, возможно, переврал и цитату, и того, кто это сказал, но суть примерно такая. Поэтому, когда мы пытаемся понять, как нам стать, как должен выглядеть цифровой человек, грамотный в цифровую эпоху человек, нам бы самим для начала попытаться с этим разобраться, и тут очень много субъективного. На самом деле, сейчас существует большая проблема бесконтрольного потребления любой информации. Тут можно даже о вреде вообще не говорить. Это может быть научно-популярная информация, это может быть шутки, юмор, может быть вообще нейтральная абсолютно, разнозаряженный и по смыслу, и по эмоциям контент. И тут вопрос осознанности, вопрос понимания, что это происходит. И мне кажется, первый шаг к этому, который люди, которые думают об этом, должны сделать, это включить себе на телефоне, это, кстати, на всех телефонах сейчас доступно, потому что эта проблема не у нас родилась, она давно уже существует, и поэтому в аппаратуру уже заложили возможность включить ограничения на использование, чтобы оно хотя бы уведомляло, может быть, хватит. То есть существуют методы включить время использования конкретного приложения.
Понятно.
И таким образом оно будет напоминать. Перестань. Соцсети, видео, мессенджеры, браузер, все что угодно можно ограничить. Игры в том числе. Тут как и мы, может быть, сейчас, я, может быть, много на себя беру, но как и с зависимостью в физиологическом плане, там, наркомания, например. Может быть, громко сказан.
Курение, мне кажется, хорошо подходит за раз.
Курение то же самое. Но курение это более легкая проблема. Без осознанного решения и согласия самого человека, который испытывает эту проблему, решение невозможно. Его нельзя заставить это сделать. Он будет протестовать, он будет с этим бороться и обходить.
У него ломка начнется.
У него должно быть понимание, что существует проблема, он должен ее признать, как те самые стадии принятия. А если говорить о том, что как быть грамотным, когда ты уже все это понял, но ты все равно пользуешься, то тут стандартный набор. Не доверять незнакомым людям, которые с бухты-барахты ниоткуда взялись. Проверять веб-сайты, которые вы посещаете, на предмет, что он безопасно открыт. Не скачивать посторонние файлы, неизвестно откуда, не устанавливать себе на смартфон. Если вам говорят, что вам позвонили из банка или написали из банка, перезвоните в этот банк, поговорите с ними, может быть, они вам действительно звонили, но не доверяйте просто входящему. И так далее. Если говорить о безопасности именно содержания с точки зрения вот восприятия, как оно может урон нанести, то на самом деле старшему поколению это менее актуально, чем младшему, но все равно есть нюансы, особенно манипулятивные. Манипулятивное содержание, которое мы, кстати, очень хорошо, прекрасно помним по 2020 году. Ведь эффект паники 2020 года, он в том числе связан с тотальным распространением устройств получения информации. Когда нас всех напугали и создали очень мощную степень тревожности, которая потом нас заставила согласиться на все эти меры, которые, слава богу, уже отменили, Но где-то это сделали быстро, как, например, в Кыргызстане, а где-то с этим очень сильно долго тянули. А я подозреваю, что где-то еще части осталось. Угу. И вот этот момент очень важен. Есть такой термин, я забыл, как он называется. Суть его в том, что если ты переживаешь о чем-то, ты начинаешь смотреть новости просто каждые 5 минут. А что там произошло? А что там произошло? А что там еще? Может быть, что-то новое? А может быть, я что-то пропущу? Это вот эта вот степень тревожности, которая требует постоянного получения информации, причем об информации с другой точки планеты, которая, может быть, тебя напрямую не касается. Это отдельная проблема, ее надо осознать и изучить. Как с этим бороться? Ограничить количество источников, которые ты читаешь, профильтровать их на предмет генерации паники, качества этого содержания, как они подают информацию, эмоционально заряжено или все-таки нейтрально. И вот таким образом оградить свое собственное психическое состояние, которое очень сильно подвержено вот этому влиянию. Это ведь громко сказано, что цифровая грамотность, но на самом деле через вот эти методы, через восприятие этой цифровой информации получается доступ к нашему сокровенному, к нашему интеллекту, психике, что может повлиять на наше здоровье, повлиять на наши решения, которые мы потом сделаем, потом будем об этом жалеть.
Да, к сожалению. Ну, мне в свою очередь кажется, что наша, по большей части, такая приверженность цифровому миру, по крайней мере, в нашей стране депутаты озаботились же этим, да, что у нас, значит, дети сидят в смартфонах. Так ничего интереснее этих смартфонов-то пока у нас в стране предложить, к сожалению, по большей части никто не может. Это ты себе, взрослому человеку, можешь предложить, там, не знаю, в горы куда-нибудь уйти или заняться каким-то видом спорта. А ребенок, извините, здесь нужно каким-то образом людей объединять, как-то всем этим делом заниматься.
Я хотел отметить, что, во-первых, когда нам было лет по 10-12 и так далее, никаких смартфонов еще не было, и мы прекрасно проводили время, и нам было интересно. Значит, это есть эта альтернатива. А другой момент, хочу отметить позитивный эффект. Вот, например, когда ездишь по Бишкеку, у нас очень много футбольных полей вот этих малого формата, mm-hmm. мини-футбол. Там постоянно люди. Может быть, это не все молодежь, там не все подростки. Вот так надо проводить время. А не сидя, сгорбившись и уткнувшись в экран.
Да. Слушай, а да. Мне вообще кажется, что, может быть, мы слишком сильно паникуем насчет молодежи. Ну, действительно, если вечером пройдись по городу, видно, что люди как-то гуляют, там в пионербол тот же самый играют на площадях. Что-то я тех самых людей, сгорбившихся над смартфоном, не очень часто вижу. Может быть, как раз-таки молодое поколение уже как раз-таки лучше себя осознает в спарринге с цифровой вещью, а это сами... Простите, те самые депутаты, которые не могут от интернет-зависимости избавиться, паникуют?
Ну, у депутатов свои цели.
Ну, понятно.
А в рамках нашего разговора я хочу сказать, что на самом деле что-то происходит. Мы, возможно, перегибаем палку, и, ну, и, иначе как об этом разговаривать? Если мы будем об этом слишком нейтрально разговаривать, это не будет ничего менять. Но мое предложение, может быть, на очередной подобный разговор пригласить опытного педагога с 20-летним стажем и спросить его, как изменилось поведение учеников, которые он учит все эти 20 лет, а ведь перед ним прошла вся эта эпоха смены режима с доцифровой на цифровую. Как стали внимательно ли слушать его ученики, как они усваивают информацию, как они разговаривают, как они учат, как ведут себя. Вот это будет более объективный взгляд. Потому что мы не педагоги, например.
Понятно, конечно.
Это вот, ну, если конкретно вот про такое вот наблюдение.
Мы не видим детей в массе.
Да. Я, опять же, очень субъективен, но я точно могу сказать, что мои дети, имея доступ к смартфонам, меняются. Если у ребенка нет смартфона, даже день, он меняется. Меняется его поведение, меняется его манера общения. Его способность... что-то сделать, в принципе, воспринимать информацию, она меняется. То есть есть какое-то влияние. Есть, причем, сторонники, которые считают, что ничего такого. Вы просто, как всегда, старики, ворчите на молодые веяния, говорите, вот раньше было лучше, а это все не то. Может быть, это очень субъективно. Тут надо читать исследования, да, смотреть. Проблема в чем? Я это уже где-то говорил, но проблема в том, что этой штуке чуть больше 10 лет. На этом выросло не так много детей еще. А мы это уже восприняли в взрослом, абсолютно состоявшемся возрасте. Оно на нас тоже повлияло, но в гораздо меньшей степени. И вот уж точно как, этот эффект у нас выветрится, если мы, вот, как ты говоришь, в горы
надеем.
Детокс
себе устроим, да, цифровой.
Кстати, один из способов немножечко прийти в более осознанное состояние, в том числе и понизить тревожность, это оставить телефон дома. И благо, вот мы живем в стране, где гор просто больше, чем во многих странах мира. Едем, где сотовая связь не ловит, без телефона 10 километров, кто сколько сможет. Пару часов на свежем воздухе, без интернета, без экрана.
Это чистое наслаждение, вам скажу.
Да, это очень полезно в наше время.
Мы с Мишей испытывали такие эмоции и периодически это делаем.
Главное не перестараться физически, чтобы потом не болело.
Да, а то потом уйдете куда-нибудь, да, и вернетесь уже.
Чтобы не отбить желание в
мир цифровых людей. Ну да, кстати, можно такой пари даже заключить самим собой. Понятно, что нам в наших профессиях без смартфона трудно оставаться, но вот в отпуске почему бы и нет? Почему бы не выключить эту галочку с мобильным интернетом и остаться просто на звонке, в конце концов? Ведь всегда можно будет переговорить, если будет что-то важное. Завершая наш разговор, все-таки мы начали с ограничений интернета, возможности это сделать с точки зрения государственных органов, потом уже перешли к тому, как интернет влияет на психику молодых людей, которые растут в цифровую эпоху. Ну, поэтому давай закруглим. Слушай, мне кажется, что депутатов в том числе очень сильно волнует и тот вопрос, что мы же ведь очень сильно блюдем свою независимость. А тут так получается, что в интернете независимости абсолютно никакой нет. И фактически, что там старается? Наш Кабмин, депутаты. А тут бах, в интернете что-нибудь написали, и оказалось, что это звучит даже громче строгого депутатского слова. И поэтому вот на интернет как-то в последнее время, по крайней мере, у нас Чигурку Кинеша ополчились несколько. То есть, видимо, обиделись и никак не могут с ним найти нужное взаимодействие. То есть пытаются как-то ограничить в итоге и поставить в рамки интернета в одной взятой стране. Так вот, скажи, Миш, пожалуйста, можно ли приручить интернет так, чтобы он был интернетом, но не глобальной мировой сетью, а исключительно сетью, которая удовлетворяет законам, потребностям и морали отдельно взятой страны?
Можно, но для этого нужно очень много ресурсов, и не у каждой страны эти ресурсы и возможности есть. Но каждая страна, по крайней мере, так принято считать, имеет, будь она независима, имеет право на такие ограничения. Потому что у нас есть разное законодательство, которое за одни и те же вещи имеет разные санкции и последствия в разных странах. Соответственно, почему это не может относиться и к интернету тоже? Потому что это такие же правонарушения, нарушения закона и ограничения, которые следуют из той логики, которые приняты в этой стране. Например, в Кыргызстане, если Жогорку Кенеш принимает решение, что эти вещи надо сделать, а народ поручил Жогорку Кенешу решать за себя, значит, эти законы должны будут исполняться. И тут вопрос в том, какое стратегическое направление выбирает государство в точке зрения развития общества, народа, какие вещи оно хочет в нем усилить, а какие вещи, от каких вещей государство хочет оградить свой народ.
Угу.
Таким образом, считая некие вещи, тут на самом деле понятно, выбор происходит за народ, а есть противники таких подходов, которые считают, что человек сам волен сделать свой выбор. Но это очень тонкий момент, и я сейчас ушел от технической стороны, но суть проблемы в том, что кто определяет морально-этическую составляющую того, что надо запрещать, а то, что не должно запрещаться в принципе. И если внутри страны есть консенсус и определенное мнение по этому поводу, что эти вещи надо ограничивать, они должны быть ограничены. А не то, что где-то кто-то на другом конце планеты решил, и все вдруг так начали думать. Это вопрос не только цифровой независимости, экономической независимости и прочей другой, это вопрос когнитивной независимости, когда человек, общество, народ, культура думают по-своему, потому что они сами пришли к неким выводам, а не потому, что за них кто-то решил, а они просто повторяют за ними.
Угу.
А оттуда уже все эти ограничения, это всего лишь методы и технологии.
То есть нужно, по крайней мере, знать и обладать примерно какой-то картиной, к чему мы идем, прежде чем все это обрамлять теми самыми ограничениями.
Да, и если она уже выражена в разговорах, в общении, в каких-то пониманиях, понятийном аппарате и так далее, культурных традициях, то методы ограничить это в интернете – это то же самое, как ограничить это на улице, там, в помещении, на визуальной информации и прочее. Просто это один из дополнительных моментов, угу, всего лишь. Это просто технология.
Слушай, ну ведь когда ведутся какие-то разговоры об ограничениях в интернете, сразу же многие люди, даже некоторые депутаты, расценивают это как, в принципе, посягательство на свободу. Можно ли в таком случае ставить знак «равно» между интернетом, глобальной мировой сетью, и свободой?
Очень философский вопрос.
Либо же все-таки это просто технологическая вещь, которую действительно можно и нужно кое-где подвинчивать под свои, скажем так, задачи.
Если просто сказать «да», «да, нужно», потому что невозможно все назвать разрешенным, потому что какие-то вещи все равно будут иметь негативные последствия. Может быть, это будет индивидуальный случай, но пьяным за руль садиться нельзя, давайте разрешим. Ну, почему нет?
Человек
ну,
пусть сам собьет, будет ответственным,
ну, пусть убьется.
Да?
Ну, это просто пример для того, чтобы ну, нельзя все разрешить.
Понятно.
А уже насколько эти запреты и ограничения адекватны, это уже, как я говорил.
Это уже другой вопрос.
Зависит от базы, на которой это все основывается.
Я забыл поговорить о такой классной штуке, как анонимайзеры. Потому что очень часто, когда речь заходит об ограничениях, сразу говорят, ну и что это за такие законы, господи боже мой. Включил себе анонимайзер, он послал, значит, обманку в том, что ты заходишь вообще в интернет не из этой страны, значит, к тебе те самые правила не применяются, и с помощью них можно, значит, делать, продолжать все, что угодно, а дети прекрасно в курсе за эти анонимайзеры, так же, как и некоторые взрослые. Есть ли какие-то способы борьбы и с этими проявлениями цифровой свободы, либо же эти самые технологии, о которых мы сегодня говорят, и о которых сегодня говорят, о которых говорим мы в эфире, тоже могут быть подвержены, ну, собственно, наоборот, могут иметь возможность бороться с теми самыми анонимайзерами и другими вещами, да, которые могут тебя скрыть в сети.
Я немножко, может, расшифрую. Анонимайзер — это то же самое, что VPN. Тот же
да,
самый,
да, да, да.
То есть это технология VPN, которую наверняка все уже слышали, но кто не слышал, это способ зашифровать соединение и при этом спутать следы, определив свое местоположение в другой стране. Например, в зависимости от сервиса, который этот, собственно, VPN и предлагает. По поводу ограничений. Ограничения могут быть достигнуты разными способами. И тут можно посмотреть на передовой в этом вопросе Китай, который успешно с этим борется. Причем они начали вплоть с того момента, когда, собственно, сам сервис невозможно установить для того, чтобы им воспользоваться.
Угу.
А если его все-таки кто-то каким-то образом устанавливает, и начинаются вычисляться маршруты, по которым работает этот VPN, происходит ограничение. Да, здесь есть определенные сложности, и это все незавершенный процесс, и абсолютной блокировки они не добились, но то, что технологию VPN в том числе можно будет блокировать, и это когда-нибудь случится, это однозначно все к этому идет.
То есть пока еще блокировать нельзя, но в скорости, скорее всего, будет можно.
Все зависит от ресурсов, которые направлены на эти блокировки и технологии, которые в данный момент используются. DPI до конца не может в этом.
Понятно. Но все равно DPI – это очень крутое оружие.
Оно будет понимать, что вы пользуетесь VPN.
И все зависит от того, в чьих руках оно окажется, насколько будут компетентны
как
и
обычно
моральны те самые люди, которые будут его использовать. Вопрос очень болезненный, но тем не менее. Вот эта штука DPI позволит ли, если ты зашел на какой-нибудь недозволенный сайт, позволить тем самым сотрудникам просто-напросто прийти и постучаться к тебе в дверь и сказать: товарищ, вот вы здесь вот были, вот мы расшифровали данные ваших пакетов, ай-яй-яй, нельзя.
И да, и нет. В случаях, когда эти пакеты не были зашифрованы, скорее всего, происхождение их будет обнаружено, и можно вычислить человека вплоть до адреса.
Угу.
Если используются определенные виды шифрования, я не буду сейчас вдаваться в подробности, DPI не может расшифровать этот трафик. Он поймет направление, но не поймет сути.
Понятно.
Но а за это как-то ну, привлекать за сам факт соединения?
Ну, тоже это очень большой вопрос. Да. Но, с другой стороны, мне так кажется, пришло то время, когда стоит, по крайней мере, задуматься над тем, что стоит пользоваться интернетом ответственно и уже не воспринимать его как поле такой незыблемой, ничем не ограниченной свободы.
Примерно 10 лет как настало уже.
Да ты что? Ну, мы немножко опоздали, но спасибо, что у нас есть ты, человек, который напоминает нам...
Никогда не поздно
начать. ...о последних трендах сети и, по крайней мере, говорить о том, что эти тренды в нашем понимании, а не тренды, а вот в мире IT-специалистов мы, естественно, догоняем, Миш, но мы пользователи, в конце концов.
Ну, многие, может быть, есть люди, до сих пор первый раз смартфоном будут сегодня пользоваться.
Конечно. Да. Желаем вам успехов, да, в вашем долгом пути по волнам интернета.
И будьте осторожны.
Будьте осторожны. Большое спасибо. Михаил Дудин, IT-специалист, был у нас в эфире. Будем продолжать периодически рассказывать о том, как правильно, безопасно, а главное, полезно пользоваться интернетом. Миш, большое спасибо.
Спасибо тебе.